Слава нашему Господу!
О чем сегодня будем рассуждать? Если пока ничего, давайте мы немножко коснемся Иакова, конец 3 главы. Мы как-то разбирали некоторые вопросы. Тут их столько, что очень-очень много тем. Ну, мы так, как Бог даст, бегло. Иакова, 3 глава. С 11 стиха прочитаем. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить масляные или виноградные лоза смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Я здесь немножко остановлюсь. Интересно то, что апостол Павел пишет такую глубокую-глубокую фразу. «Вспоминайте наставников ваших и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». Здесь в Америке есть одна из книг, я не помню, «Герои веры» или как оно там называется, но там интересный, как сказать, собирательный материал. Собраны герои веры последнего времени, и описывается, как они приходили в движение веры, как в них это происходило, что через них производилось, как они проповедовали, какие чудеса, знамения совершались, последние дни жизни и кончина их. И интересно то, что когда я прочитал эту книгу, как-то я с вами тоже делился об этом вопросе, я был просто удивлен. Удивлен чему? Я не помню досконально сейчас ее всю, но для себя я сделал определенный вывод. Так говоря, процентов 95-99 практически у всех у них очень плачевная кончина. Интересно, в Библии описывается такое местописание. «Иди, твой, говорит, конец будет хорош». И эта фраза довольно-таки сильная по отношению к одному из пророков древности. То есть конец каков? Если принципиально смотреть, то не начало спасает, конец. Апостол Павел пишет интересную фразу: «Ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали». А один из пророков интересную фразу передает от Господа. Знаете, какую? Он говорит: «Когда невозможно будет спасти погибшего и погубить спасенного, а покамест на пути, то это может произойти». Интересно следующий момент. Почему апостол Павел говорит: «Взирая на кончину жизни их, подражайте вере их»? Отсюда вытекает следующий вопрос. Нечто сокрытое от глаз людей, невидимое для нас, невооруженных или непосвященных в тайны, мы можем считать, что это все нормально. Священное Писание говорит, есть такое состояние, при котором можно приобрести весь мир, но душе повредить. Интересно, что душе повредишь только при одном условии. Если там нечто есть сокрытое, и вот проходит время, и об этом Иисус Христос говорит интересную фразу. «Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает. Если сын освободит, то вы истинно свободны будете». Удивительно то, что зачастую христианство, видя свое состояние, не считает, что они рабы греха. Не считают то, что они в плачевном состоянии, опасном положении, которое может вылиться в трагедию, просто-напросто. У меня такой вопрос возникает. Думали ли о том, что вот эти немудрые девы, что они являются немудрыми? Я не думаю. Почему так говорю? Потому что в послании к римлянам, 2 глава там описывается, ты успокаиваешь себя, считаешь, что ты иудей, что ты образец знания, там, его исполнения воли, имеешь ведение, научение. Согласно посланию апостола Павла, он вообще там глубокую фразу говорит, ты можешь горы двигать. Ты можешь знать все тайны, ты можешь пророчествовать, говорить на языках человеческих, ангельских, и в то же самое время, не на час позже, не иметь любви, и нет никакой пользы. И удивительно то, что в небо ничто не идет, кроме любви. Все остальное остается здесь. Отсюда вытекает следующий интересный вопрос. Оказывается, мудр ли разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Позвольте, я скажу такую мысль. Не в течение жизни можно показаться, можно нарисоваться, это беда. Любовь да будет непритворна. Заметьте, что получается. Конец. Конец. Удостоится такого благословения, которого удостоился Лазарь из притчи «Богачий Лазарь». Его понесли на руках, и на нем исполнилось место Писания, или над ним. «А камень не притнешься ногою твоей, ибо ангелам повелит нести тебя на руках». Значит, не отделать нечего Бог повелел ангелам взять бедного Лазаря, который был в струпьях, и вся жизнь у него так прошла. Значит, он не огорчил Бога. Дело в том, что интересный следующий момент. Только, пожалуйста, чтобы мы не критиковали. Священное Писание говорит: «За то, что вы, Моисей и Аарон, не явили святости у вод Меривы, вы в обетованную землю не войдете». Да, сегодня мы вспомнили, что Михаил Архангел, споря о Моисеевом теле, сказал: «Сатана, да запретит тебе Господь». И то, что удостоился Моисей не только во время жизни, но и во время, когда Иисус был на горе Преображения, чтобы явиться к Иисусу и вместе с Ильей говорить о исходе Иисуса, я думаю, что это большое основание. Но некий вопрос не позволил ему войти в землю обетованную. Но что Бог его забрал, то это факт. Так что, с одной стороны, очень много есть что, в чем подражать Моисею. И на это есть основание. О нем было сказано, что это самый кратчайший человек на земле, который когда-либо существовал. Кроме него, абсолютно кратчайший, говорится о нашем Господе: «Царь твой кроткий, сидит на ослице и молодом осле, и притом он грядет к тебе». Да, есть такой момент. Между прочим, говорится: «Кротость ваша да будет известна всем человекам». И вот странное пожелание Бог такое говорит к женам. Я не думаю, что это касается только их. «Кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Но, а касается это мужей? Ой, как касается. Если Моисей был наикратчайшим, но ведь он же не сестра, не жена, он же муж, он же глава своей семьи. Между прочим, о нем говорится, насколько я помню, во Второзаконии, не помню, 29-я, какая глава, он царь, когда собирались все колена Израилевы. Если говорить о царях вообще, то из царей вообще первый он. Если говорить о периоде книги царств, когда цари один за другим шли, то первый Саул. Если говорить о царях вообще, кто должен был быть у Израиля, то царем был Бог. И когда народ Израиля пришел и сказал Самуилу: «Ты состарился, сыновья твои не судят и не ходят так, как ты. Вот, поэтому дай нам царя, который бы судил нас и ходил пред нами». Написано, что Самуил очень сильно огорчился, а Бог говорит: «Слушай, ну разве они тебя отвергли? Не меня ли, чтобы я не царствовал над ними?» Заметьте, они не захотели, чтобы Бог царствовал. Это мы разобрали вопрос: «Мудр и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». И вот это доброе поведение с мудрой кротостью, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, это и будет подтверждение того, как мы ходим в Господе. Оказывается, можно не сохранить. И мы затронули вопрос: 5 немудрых знали, что они немудрые? Я уверен, что да. Знаете как? Потому что давайте мы прочитаем Римлянам 2 главу, и там обратим внимание вот на эту фразу: «Уверен о себе и успокаиваешь себя». Успокаиваешь себя — это получается, что тебе приходило на сердце какое-то чувство, какое-то переживание, но ты себя убаюкивал, успокаивал. Написано так, выборочно читаем, потому что это очень много, здесь мы иначе потеряем линию. Римлянам 2 глава, 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения», то есть время, «долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Странно. Вот она ведет, но что в тебе происходит? «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу». Значит, ты медлишь с покаянием, никак не идешь к этому вопросу, у тебя торможение, тебе Бог предлагает: «Вот это сделай», а ты этого не делаешь. «Верный в малом и во многом верен», он тебе предлагает: «Вот это малое сделай, доверю следующее». Здесь покаешься, доверю следующую ступень, там покаешься, доверю дальше. И, наконец, дойдешь до таких вопросов, о которых не подозревал, не подозревала, и будешь удивляться, как в тебе еще это все уживалось. Ну а смотрите, «но по упорству твоему», оказывается, у нас упорство, «и нераскаянному сердцу», ты сам себе собираешь гнев на день гнева, откровение праведного суда Бога. Теперь здесь, который воздаст каждому по делам его. Каким? Тем, которые постоянством, не периодически, не время от времени, постоянством, в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются, не покоряются, заметьте, какая форма, не покоряют себя истине. А Священное Писание говорит, помышления плотские не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. А вы, говорит, по плоти живете потому, что Дух Божий в вас не живет. Но зато, знаете, мы однажды коснемся одного из вопросов, очень переживательная тема, очень необходимая. Все, что в мире, все, мы как-то с вами разбирали эту тему, только не с этой стороны, похоть плоти. Но о похоти плоти мы чуть-чуть говорили. Похоть очей, об этом когда-нибудь говорили? У очей есть похоть? У чьих очей есть похоть? Мужских, женских? У всех, если не наблюдать и не контролировать. Дальше читаем здесь. 14-15 стих этой же главы. «Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, значит, показываем и мы, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их». Оказывается, можно видеть и совесть, и можно видеть мысли. А это видно из чего? Из образа жизни и хождения. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И это выходит наружу, это видно. Дальше, 17. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения истине. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Отсюда вытекает вопрос, что если мы не живем так, как хочет Бог по воле Его, то конец жизни нашей довольно-таки печален. Поэтому, если внимательно посмотреть на 5 неразумных, они чувствовали и знали, где и что, но они откладывали это. Разве им мысль не пришла? Слушай, у вас запаса масла нету. Я не думаю, что не пришла. И если не пришла, то на это один ответ. Я по-другому отвечу. Она пришла. Но они приучили ее, что они на нее не реагируют. Все стою у двери и стучу. Дело в том, интересный момент, что Бог перед тем, как уничтожить Содом и Гоморру, Он сказал, вопль на народ этот уже достиг. Я хочу пойти и проверить. А что, разве ты не знаешь? Убедиться, точно ли это так? Чтобы потом, заметьте, не сказали, вот ты не приходил, мы не знали, мы не слышали. Послал ангелов. Они пришли и не были узнаны, потому что не могли их узнать, не хотели узнать их, не собирались. Они уже привыкли так жить, быть нарушителями. И получается, ангелы стучали, а результат ноль. И даже тогда, когда тьма окутала ихние глаза, и они искали до утра и утомились, помните, вход к Лоту в дом, и тогда не поняли. Священное Писание интересно говорит, солнце, говорит, будет жечь в 7 раз сильнее. От этого у людей будут большие язвы. А у тех, которые приняли на свое тело начертание. И они в этом, говорит, мучении, находясь, кусали языки и не покаялись, еще и хулили Бога. То есть, оказывается, и в этом моменте есть шанс покаяться. Но, говорит, народ закрыл глаза, или сомкнул глаза, закрыл уши, окаменил свои сердца. Никто им не окаменял, потому они не могут обернуться. Между прочим, если принципиально разбирать вопрос, почему мы долго идем путем покаяния, значит, мы сомкнули свои глаза, мы закрыли свои уши, мы окаменели свои сердца, и мы долгое время вот в этом варимся. В чем? В медлительности к покаянию. Почему? А потому что мы себя успокоили и в том вопросе, и в том, и в третьем, пятом, десятом. Я вам скажу такой пример, как-то Бог заострил внимание. Говорит, а ты об этом никогда не задумывался. Я не помню, мне кажется, я никогда эту тонкость не говорил. Так сегодня бегло скажу чуть-чуть, раз мы идем по теме, потом, скорее всего, она откроется в одной из тем. А ты, говорит, помнишь? И я вспомнил. Я говорю, да, помню. Когда мы были подростками в возрасте лет 14-15-16, и у нас произошло движение покаяния и очищения, то среди нас рассказывали мы друг другу некоторые моменты, и я хочу поделиться этим вопросом. Такой факт. Я его обобщаю, беру несколько примеров в один, чтобы получилось более наглядно, красочно и доступно. Неважно, каким грехом согрешил он или она, подросток лет 16. Да, не нужно думать, что там блуды или что-то. Оставьте эти вопросы в покое. Любые другие. И вот было согрешение. И, говорит, странное чувство. Совесть судит, хочется покаяться, а стыдно. И хочется этого греха. И вот такое состояние. И вот, ну хотя бы скорее сегодня день прошел. Быстренько улегся или улеглась спать, что называется, голову под подушку, чтобы забыться. Наркотик. Это наркотик. Дальше. На следующий день проснулся, проснулась, встал, в себя пришла, вспомнила. Ой, и надо как-то забыться, что-то еще сделать, и как можно больше трудиться. И начинается в труд войти, в работу. Я говорю о духовных вопросах, не физических. Не физический труд, духовный труд. Кого-то посетить, что-то сделать, понимаете, убаюкать себя. А оно кричит, что, но что удивительно, на другой день немножко легче. Покаяния не было, исповедания не было, отречения не было, а тяжести стало меньше. Но скорее нужно дожить до вечера, чтобы опять страусиный метод. Говорят, страус, когда убегает, он очень быстро бегает. У него очень большие ноги, скорость развивает неимоверную. Но когда видит, что от погони уйти не может, то знаете, что он делает? Это птица, которую Бог лишил разума. Яйцо свое ложит на песке и не заботится о своих птенцах и не беспокоится, что чужая нога раздавит его. Так говорит Священное Писание. А тут, когда за ним погоня, знаете, что он делает? Он убегает и видит, что убежать не может. Знаете, что? Голову в песок. Все, спрятался. А сам весь снаружи. Хватай меня. Вы понимаете, что получается? И вот второй день заканчивается. Опять голову под подушку, все, скорее уснула, уснул. Третий день. Просыпается подросток, проверяет себя. О, уже немножко меньше тяжести. Куда она делась? Потом проходит время, четвертый день уже тише, тише, тише. И уже эта тяжесть не мешает, этот грех не мешает. Но вот периодически он напоминается. На собрании может напомниться, что удивительно, после недели легко его исповедовать. И когда на исповедание выходили, знаете, что происходило? Ну, он уже вскрылся этот момент. Ну, я давно грешил, я давно грешила. Странная вещь. Значит, он спрятался. Удивительно то, что если пройдет еще время, 10 лет, 20, 30, у кого сколько, то потом на это место человек приходит, он найти этого греха не может. Он начинает его копать и вообще его не видит, его не существует. Привык ходить в этом состоянии и говорит, оно мне нисколько не мешает. Знаете, есть одно стихотворение у Березова к старику. На исповедь пришло две женщины. Оно как притча такое звучит, но очень интересно описывается. И вот одна пришла и говорит, грех мой настолько тяжел, он настолько угнетает душу, я не могу его нести. А другая говорит, ну я и там вроде грешу, и там грешу, но оно мне не мешает. Я и весела такая, и радостная, и вот у меня торжество, и чуть ли не радость спасения, все на месте. Не мешает. Знаете, что старик сказал? Ну я предупреждаю, это притча человеческая. Он говорит, той, которая говорит, что ее грех очень тяжел, пойди, говорит, и принеси такого большого камня, которого можешь принести. А другой говорит, а ты набери как можно побольше маленьких камушков, ну вот какие, как орешек, как, каких найдешь нужным, вот таких. И вот они обе принесли. И он говорит, а теперь, чтобы вам было прощено, и чтобы вы получили свободу, положите каждый камень на свое место, где вы его взяли.
И вот та, которого тяжелого принесла, едва-едва, понимаете, она с радостью знала, где его взяла и куда она его положит. А это, говорит, попробуй вспомнить, где какого камня я взяла. Пожалуйста, чтобы не получилось, что я проповедую вопрос «грешите большими грехами». Я не это имею в виду. Опасней состояние мелких грехов в нашем понимании. У Бога не существует мелких. Понабрали там, и уже привыкли, это в порядке вещей, и оно не чувствуется. Дело в том, если внимательно посмотреть, вот эти пять немудрых, они привыкли быть немудрыми. Покажите, пожалуйста, сами в себе, ну или в окружающих. Когда вы слышали, кто сказал, что у него не хватает мудрости? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, где видно, что пять немудрых согласились, что у них не хватает мудрости и стали молиться? Помолитесь за нас, я вижу, что я не мудрый, я не мудрая. А если мы даже об этом и молимся, о какой мудрости мы говорим? Скажите, пожалуйста. Вот мы ниже прочитаем. Но, значит, смотрите, как написано так. Иакова, 13 стих, и дальше читаем. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это, что с одного источника не течет две воды. Докажи это на самом деле добрым поведением». С какой кротостью? Еще и с мудрой. А что, есть не мудрая кротость? А есть ложная кротость. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но какая? Но земная. Так это значит, но мудрость земная. Дальше душевная. Так получается душевная, а еще мудрость какая? Бесовская. Заметьте, ибо где зависть, сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Если у нас чистота, то мы имеем мудрость. Если у нас чистоты нету, не обманывай себя. Но дело в том, что мы зачастую многие вопросы отбеливаем и говорим, ну это не настолько грязно, ну так все живут, а если так жить, как требуется, кто вообще может спастись? Очень хорошо, что никто спастись не может. Иисус сказал, невозможное человеку, невозможно не Богу, а человеку. А Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего. В таком случае эти люди, говорящие, что если так жить, то невозможно спастись, знаете, что они сказали? Они сказали, что мы живем без Христа. Христа в нас нету, мы в нем не нуждаемся, потому и говорим, что невозможно. А Иисус сказал, все сможете со мной. Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому, когда Бог говорит, будьте совершенны или будьте святы, то Он не разбрасывается словами. Значит, Он имеет такую возможность, чтобы мы были таковыми. Так, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. А как у нас мир? Скромна. У нас скромность? Ой, если тронуть эту тему. Послушлива. Ой-ой-ой, попробуй найди. Полна милосердия, милость сердца есть, добрых плодов, беспристрастна, нелицемерная. Вот тебе и вопрос мудрости. Раз немудрые оказались немудрыми, это говорится о том, что они привыкли так жить. Это ихний образ мышления, ихний образ хождения, и потому их конец такой, какова была жизнь скрытая. А чем она была скрыта? Нигде не сказано, что они были без одежды. Одежды были. Нигде не говорится, что у них были темные или запятнанные. Нету даже этого. Написано, единственное, что они сделали, они поправили светильники. Светильники и у тех, и у других. Масло у тех, и у других. Только у одних запас, а у других его нету. Система? Система. И, между прочим, Священное Писание говорит, Эфиоп, он говорит, может изменить цвет кожи своей? Нет. А барс пятна свои? Нет. А вы, говорит, можете делать доброе, привыкши делать злое? Оказывается, мы зачастую привыкли спотыкаться, привыкли быть хромлющими, привыкли быть слепыми, привыкли быть медлительными, некающимися, упорными, возмущающимися, обидчивыми. Попробуй нам скажи, не так ты нас тронул. Проверяем себя. А как просто написано?
С одного источника и та вода. Тогда надо согласиться и увидеть. Так чтобы увидеть, мы сегодня перед началом собрания читали интересное место Писания, Псалом 18. Смотрите, что написано. 8 и ниже. Стихи Псалма 18. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, а если мы слабы, значит, у нас нету в сердце закона Божьего. Откровение Господне верно, умудряет простых». Оказывается, мудрость в простоте сердца, когда принимаем откровение Господне. «Повеление Господа праведны, веселят сердце, а если нету веселья в сердце, тогда не существует повелений Божьих в нас. Заповедь Господа светла, просвещает очи. А если нарушитель заповеди, какое просвещение очей? Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинны, все праведны». И так дальше. И что интересно, дальше. «Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда капель сота. И раб твой охраняется ими». Чем? Судами Господними. Щиты ограждения, истина его, охрана. А тут ее нету. Разрушили ограду, а теперь змеи жалят. А потом мы удивляемся, почему это происходит. Поэтому вот этот вопрос очень интересен. А как я живу? Только честно. Честно. Доволен я собой? Когда мы с вами рассматривали моменты нашего покаяния, плод достойный покаяния, очередной или на следующем уровне, или как выразиться, и вдруг мы подходили к такому, ну как сказать, итогу некоторому, промежуточному, так скажем, итогу. Так как, слушай, я недостойно участвовал, я недостойно участвовала в прошлые разы. А с чего ты это взял или взяла? Ну как? Вот во мне произошло покаяние, во мне открылось вот это, а как оно во мне уживалось? А ну-ка, давай-ка задумаемся, а как оно правда уживалось в тебе, во мне? Как? Значит, получается, мы убаюкивали себя, успокаивали себя, говорили, да это нормально, не страшно, и у нас это получалось. Так мы волонтеры, бесплатные работники дьявола. По разрушению написано, кто разрушит храм Господень, того покарает Бог. Оказывается, Бог начинает с нами судиться, потому что мы разрушители храма. А почему разрушители? Потому что заодно с дьяволом. Удивительно то, что мы зачастую боремся против греха, но не против молока, которого доим с греха. Вот что удивительно. Вот тут-то и причина. И зачастую мы противостоим дьяволу, противостоим ему. А он говорит на ухо, ну что ж ты меня гонишь, ты же с меня же вот это же имеешь. Ну что ж ты делаешь? Но если я тебя сильно давлю, я тебя сильно давить не буду. И договор получается. Но это же обман. Хорошо, я вас отпущу с Египта. Идите, поклоняйтесь на гору вашему Богу, приносите жертвы. Только далеко не уходите. Ну да или нет? Пришли мы на собрание. Все, мы забыли суету. А как часто мы такое слышим? Вот мы оставили суету, мы оставили все, мы пришли сюда, вот сейчас, чтобы отдохнули души наши, а потом? А потом мы оставим эту гору, преображение, и опять пойдем в ту же самую суету, в те же грехи, в те же вопросы. Знаете, так случилось, очень печальная картина. Кто-то так вот приходили на беседы, на рассуждения, когда-то на исповедание, на покаяние. И потом так открыл Бог в какой-то определенной личности, ну, неважно, кто он, она, ну, не хочет грехи оставлять. И очень многие так поступали. Вот приходили на беседу, образно говоря, так, как притчу сказать, за той стороной двери как будто гвоздики были прибиты. И многие, приходя на беседу, снимали свой грех и вешали там. И заходили, преображались, менялись, беседовали, молились, торжествовали, ликовали. Выходили, брали с греха, этот грех с гвоздика опять на себя. Как знаете, ну, уличную одежду, когда в дом входишь, вот жарко же, вот снял этот, ну что у тебя, куртка там или что. А потом уходишь, опять же одеваешь. И потом Бог сказал конкретно определенным душам: послушай, вот ты, говорит, настолько ведешь себя в этом вопросе, будет такой день, если ты не покаешься, что однажды вот этот твой любимый грех тебя в этот дом больше не допустит.
И с тобой случится, ты знаешь что? Так получилось, что на разных этажах жили разные семьи христианские. И вот твой грех допустит тебя только до того уровня, потому что на том уровне духовном находится та семья. А вот в эту семью тебя не допустит. Потому что ты играешь с грехом. Проходит время, человек исчез. Нету его, не приходит. Ни разу, а промежуток времени уже большой. И однажды, ну надо же, это многоэтажное здание, в которое можно и пешком подниматься по ступенькам, а можно лифтом подниматься. И обычно тот, кто рассказывал, поднимался и опускался лифтом. Ну надо же, в этот день идет пешком. Спускается со своего этажа, а тот человек поднимается, не доходя этажа, и раз, и за угол к другой семье. А он говорит, подожди. Приветствую тебя, куда ты, говорит, идешь? Я, говорит, туда. А чего ж ты, говорит, не приходишь? И тот человек опустил глаза и говорит, да, со мной случилось то, что мне было сказано. Мой любимый грех меня не допускал. Сколько раз мое сердце стремилось подняться на этаж выше, и когда, говорит, я доходила до вот этой развилки, на следующий этаж или на этом этаже зайти к друзьям, я, говорит, как на распутье, подняться или нет? Душа хочет, но меня что-то влечет, и я иду на другой этаж. Говорю, слушай внимательно. В твоей жизни произойдет следующее событие, если ты не остановишься. Пойми, вот я говорю, идет поезд, и этот поезд идет в вечность, и он набирает скорость, и там вагоны, и каждое дитё Божие в свой вагон заходит. И ты часто, зайдя в вагон, выходишь на перрон. Перрон – это вот откуда в вагон входят. И ходишь туда-сюда. Я говорю, знаешь что, послушай, поезд начал уже набирать скорость. Вот в следующий раз, когда ты выйдешь с него, то ты успеешь войти в конец этого вагона. В следующий раз, когда ты выйдешь, то ты не успеешь войти в конец вагона, ты попадешь в конец следующего вагона. В следующий раз, когда ты выйдешь, ты вообще в свой вагон не попадешь, и в следующий ты попадешь в промежуточный. Еще раз ты сделаешь, ты попадешь в последнюю дверь последнего вагона. Но если еще раз сделаешь, то никогда не попадешь. И вот мы разъехались, проходят годы, и вскрывается вопрос. Действительно, человек едва-едва успел заскочить в последний вагон с разбитой семьей, с брошенными детьми. Печальная картина. Почему? Этого следовало ожидать. Вопрос. Почему? Апостол Павел говорит, предваряю вас, как и прежде предварял. Это получается, встал на путь, и непонятно, это путь, ну, в том же направлении идет. Но он сейчас начнет менять свое направление. Один вверх пойдет, а другой вниз. А я, говорит, предваряю вас, как бы вот там в конце, и вы к этому еще не подошли, что когда вы тот барьер переступите, то там погибель безвозвратная. Дело в том, что когда попадает в ад богач, он прекрасно понимает, куда идут его братья. Правда? Но ведь он же себя убаюкивал, успокаивал и считал себя мудрым. И мудрость его заключалась в том, он пиршествовал блистательно. Каждый день это у него был такой серенький стол. Но когда у него пир горой был, то там было что? Если он одевался каждый день в порфиру и весон, то можно представить, что у него за одежонка, одежда была, когда у него торжество было. Я думаю, что он на таких колесницах катался, на каких колесницах не ездим мы сегодня. Ну, соответственно, времени мы сегодня на бензине ездим или на каком-то другом горючем, а у него такие были кони, всем коням кони. Почему сказано, иные колесницами, иные конями хвалятся, а мы именем Господа. Они поколебались и пали. Куда его мудрость привела, скажите, пожалуйста. Другой богач, помните, он мудрым оказался. Собрал большое, говорит, ну, обилие урожая, куда мне девать? Знаю, что сделаю, сломаю старые житницы, построю новые, положу туда все добро мое. Поймите, он построил такие разумные житницы, чтобы его все добро было сохранено и не портилось. На долгие годы ешь, пей, душа. Ему сказано, не мудрец, а безумец. В эту ночь прерывается твоя жизнь, кому ты все это оставишь. Он показал себя мудрым. Интересно, Соломон говорит в этом, Экклесиаст, вернее. Я, говорит, показал себя пред людьми мудрым. Висячие сады сделал, виноградники сделал, озера висячие сделал. У него золотые рыбы там плавали, что хотите, обезьяны, павлины и прочие дела. Чего у него не было? Я, говорит, завел такие музыкальные оркестры, никому такого еще не снилось. Написано, для услаждения слуха певиц и певцов. Ну и дальше что? Во что вылилось? А потом я, говорит, повернулся, глянул на эти все мои дела и возненавидел. И отрекся. А показал себя пред солнцем мудрым. Оказалось, это безумие. Тогда или нет? Тогда о какой мудрости речь идет? И вообще, когда мы хвалимся мудростью и показываем себя мудрыми в каких-то вопросах, мы себя показываем мудрыми в вопросах чистоты. Здесь написано «мудр», то мудрость, сходящая свыше, чиста. Первый показатель мудрости свыше – духовная чистота. Если духовная чистота, написано «блаженные чистые сердцем, они Бога узрят». А узревшие Бога не нуждаются в пророчестве. Поймите, пожалуйста, правильно. Я не против пророчества. Скажите, пожалуйста, человек, в котором обитель сотворил отец с сыном, он действительно нуждается в пророческом слове? Так хозяин пророчества, Дух Святой, и Духом Святым он устроился в жилище, в которое поселился отец и сын, и сын сам ему будет говорить. Дело в том, что пророчество не берется, Иисус сказал, от моего возьмет и вам передаст, правда? Только, пожалуйста, чтобы не получилось, что я против пророчеств. Нет, 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 нет. Поймите одну из тонкостей. Дух Святой, хозяин даров, живущий в человеке, наставит, научит, будущее возвестит во внутренности. Тогда или нет? Это очень глубокий вопрос. А тут что получается? Значит, первый вопрос мудрости – чистота, блаженные чистые сердцем. При чистоте, абсолютной чистоте сердца прилепился с Богом, во-первых, а потом прилепился муж к жене, жена к мужу. Давайте тогда посмотрим сами себя. Какие наши взаимоотношения мужей и жен? Чиста, потом мирна. Мир и чистота, послушливость, милосердие, добрые плоды, беспристрастно, нелицемерно. Давайте себя проверим во взаимоотношениях муж и жена. Все, на этом достаточно. В таком случае получается, Господи, у нас нету мудрости, у нас вся мудрость заключается в том, в каком магазине подешевле купить, выгодно купить, какие холодильники положить, какие полки положить вещи и так дальше. Мудрость заключается в том, что бегаешь вокруг того, какую машину взять, какую страховку на машину взять, какой телефоновый план взять, и вот эта вся мудрость, и вокруг всего этого только разговоры. Больше ни о чем. Давайте рассуждать. А потом мы удивляемся, чего у нас два источника. А потом мы, сохрани нас Господи, так получается, где мы запасы масла берем? У нас вся жизнь крутится вокруг рта и вокруг наших тел. Чтобы мы хорошо выглядели, наши жены выглядели хорошо, наши мужья выглядели хорошо, наши дети выглядели хорошо. Но это все вопросы. И получается, мы становимся несчастнее всех человеков, надеясь на Христа, только в этой жизни. Дальше что? Скажите, пожалуйста, при таком состоянии образа хождения, мышления и жизни, какой будет конец? Я думаю, что плачевный. Исключение составляет милость Божья, что Бог, видя это состояние, ложит нас на одр. Или мы стоя еще ходим на ногах и приготавливает нас, потому что до сих пор, к стыду нашему, мы не оказались готовыми. Поэтому вот этот вопрос мудрости, разумен кто из вас, докажи это на самом деле. Знаете, интересный вопрос. Цыплят по осени считают. Почему?
Ведь яички под курочку куда положил, и она их, вывела, птенчиков. Это еще вопрос, сколько их выведется. Второе, сколько их выживет. Третье, сколько их сохранится до осени. Те, которые к осени уже выросли, о них можно подумать, что они будут на следующий год курочками. Время. Священное Писание говорит очень интересную фразу. Я дал ей время, чтобы она покаялась, но она... Конец. Кто постоянством в добром деле ищет? А как? И мы с вами обратили внимание на то, что язычники показывают. Не показухой занимаются, не рисуются, не кричат перед собой, не трубят. Вот смотрите на нас. Просто это видно по образу и хождению жизни, уже невооруженным взглядом. Священное Писание говорит, отрока или подростка, видно по занятиям его, какая будет будущность его. Вот здесь пророком даже не надо быть или иметь особые какие-то откровения. Если не остановится, то это случится. Но уже видно, как идет. Поэтому да поможет нам Бог, у нас время уже подходит. Братья, кто там должен был поделиться словом, готовьтесь к этому вопросу в молитве. Господи, помоги нам рассмотреть вопрос нашей мудрости. Это мудрость, нисходящая свыше. Еще раз читаем. Чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Слава нашему Господу. Пожалуйста, братья, молитесь.